Снова добрый вечер, снова начало какого-то пути, который с Божьей помощью окажется долгим. Я хотел почитать или перечитать не каноническую книгу в традиции православных, у католиков она считается второканонической, у них это в Библии можно найти, а у протестантов это апокриф. Это книга, которая называется «Хохмат бен Сира» на иврите, или «Премудрость сына Сирахова» в русском переводе. Несмотря на то, что книга не каноническая и в масоретский канон она не входит, тем не менее эта книга цитируется в раввинистических источниках больше, чем даже книга «Притч Соломонова». То есть мудрецы ее читали, активно использовали, неоднократно на нее ссылались, хорошо ее знали, и достаточно много общеизвестных фраз, общеизвестных таких, скажем, богословских аксиом в иудаизме основываются на выводах, сделанных на основании этой книги. Нельзя не отметить, что есть целый ряд источников, которые запрещают изучать эту книгу. В Вавилонском Талмуде после спора сохраняется позиция Раби Йоси, который говорит, у нее есть полезное можно и стоит читать, даже публично учить, а то, что не полезно, ну, оно не полезно, и я думаю, мы можем с таким подходом и отнестись к книге, поскольку она не часть богодухновенных писаний. И еще надо помнить, что в историческом плане для нас даже те части, которые не полезны и которые нам кажутся ну, совсем не мудрыми, они приоткрывают для нас окно в мир, как думал, как верил иудеи того времени, чем они жили, что занимало их умы. И, во всяком случае, это такой интересный для тех, кому это интересно, исторический срез. Поэтому какую-то пользу мы извлечем и из того, что Амораим в Талмуде казалось неполезным. Мы начнем ее читать. Тут такой случай, что само предисловие книги рассказывает о его происхождении. Значит, на что мы будем опираться? Мы будем опираться на... Я буду использовать греческий и еврейский текст, несколько разных русских переводов книги. Почему так книга сохранилась? Большей частью в греческом есть какие-то коптские варианты. Очень недавно нашли еврейские версии Бен Сиры и нашли его, так сказать, арамейский вариант. Но из пролога мы поймем, что как бы текст, который ну, с прологом с этим существует, это греческий текст. Это по поводу источников, но давай начнем читать и будем по ходу разбираться. Итак,
Алекс, прошу прощения, а предисловие само это часть книги?
Это нет, это не часть книги, это как от издателя, так сказать, от переводчика предисловие. Ну, давай вот прочитаем и поймем, о чем идет речь. Да? То есть, как бы первый читатель взял его в руки и читает. Он, конечно, не книжку читал, а свиток, но давай смотреть. Много великих сокровищ, учености и мудрости дано нам в законе, пророках и других книгах. Уже мы видим здесь что? Мы видим отношение еврея того времени, что у него есть закон, пророки, разумеется, Тора и пророки, и другие книги. То есть он не придерживается такого принципа sola scriptura. То есть мы будем читать только то, что у нас в каноне. Нету для него канона, для него есть множество писаний, которые содержат в себе великие сокровища учености и мудрости. За что Израиль заслуживает великой похвалы? То есть Израиль сохранил эти книги, Израиль уверен в Писании, поэтому Израиль заслуживает похвалы за то, что как бы В этих книгах даны нам сокровища мудрости. То есть через Израиль они давались, Израиль их хранил, Израиль их распространял. И потому наш долг состоит в том, чтобы не только те, кто читает на нашем языке, стали учеными, но чтобы они смогли научить в устной или письменной форме людей с внешнего мира. То есть есть Израиль, который живет, у него своя жизнь, многие погружены в изучение Торы, в изучение Писаний, но это не должно быть, вот как я приводил такой пример, что тебе дали автобус, чтобы возить людей, а ты ездишь, бибикаешь всем, машешь рукой из окна и радуешься, что у тебя есть автобус, и вроде бы как достоин похвалы за то, что ты на автобусе в то время, когда пешком. То есть книги эти даны для того, чтобы мы могли в устной или письменной форме учить людей из внешнего мира. А что это значит? Это значит, что их надо переводить. Поэтому мой дед Ишуа, посвятивший себя чтению Писания, пророков и прочих книг, доставшихся нам от отцов, и достигший очень больших познаний, решил и сам написать нечто, относящееся к учености и мудрости. Для тех, кто пожелал бы, изучив их, продвинуться еще дальше, ведя жизнь, сообразную с законом. Что здесь мы видим? Да, что у тот, кто пишет, это внук автора книги. Собственно, его зовут Шимон, мы потом увидим, да, и его деда зовут Ишуа. И его дед был ученым человеком, посвятил себя всю свою жизнь чтению Писания, пророков и других книг. В этом очень многого достиг. И сам решил написать квинтэссенцию своего понимания божественной мудрости, для того, чтобы те, кто пожелал бы, изучив их, мог бы продвинуться еще дальше, не только изучая как Писание, да, не только ученым, но ведя жизнь, сообразную с законом. Интересно, да, что мы делаем это для внешнего мира и пытаемся научить их божественной мудрости, которая Бог по милости своей через народ Израиля, через Писание раскрывал, для того, чтобы они, изучив, для чего изучать мудрость, какая у этого цель? Для того, чтобы они двигались еще дальше, ведя жизнь сообразно с законом. То есть для чего нужна мудрость? Для того, чтобы понимать, как жить сообразно с законом. Понятно, да, Дэвис?
Да, конечно.
И так я призвал... Говори, дорогой.
Тут как бы я подумал, тут что он решил сам, почему он не вошла в канон? Я тоже с этой книгой знаком частично, потому что сам написал или что? Ладно, хорошо, это об этом потом поговорим.
Ладно, так. Итак, да, я призываю вас приступить к ее чтению с благожелательным вниманием, проявляя снисхождение, потому что, несмотря на усердие, вложенное в этот перевод, я не смог передать смысл некоторых выражений должным образом. Сразу же он говорит о проблеме перевода, как же это перевести. Вот думаешь, когда, ну, даже, вот, скажем, поскромнее я читаю текст с листа. Я посмотрел уже 5-6 разных переводов и думаю, не то все это, не то. Как же это все перевести? Как перевести один вид мышления на другой тип мышления? Как не ошибиться, подобрав точное, не за... пятое, незамусоленное слово. И вот он говорит, трудное дело, то есть, когда читаете, читайте со снисхождением, я не все смог перевести. Ведь то, что сказано на еврейском языке, не имеет той же силы в переводе на другой язык. И не только эта книга, но и сам закон, и пророчество, и все остальные книги, будучи переведенными, сильно отличается от исконного смысла. Это говорит человек, который переводит, в данном случае, с иврита на греческий, то есть он свободно владеет и тем, и другим языком, и говорит, в общем-то, ну, как бы не так далеко, как мы, отстояв от перевода септуагенты, ну, греческого перевода. И он сразу же говорит, это его оценка человека, который читал на иврите, учил на иврите и учил на греческом. Это его оценка, что, что вы говорите мне про писание моего деда? Не только эта книга, но и сам закон и пророчество все теряет что сильно отличается от исконного смысла. То есть, с одной стороны, он говорит, мы хотим, чтобы знания доходили, доставали до того, кто не понимает наш язык, чтобы те, кто не понимает наш язык, все равно могли получать эти знания. С другой стороны, он говорит, и все-таки будьте снисходительны, потому что он сам оценивает свой труд. У меня не получилось многие места перевести так, как надо бы перевести. Такая вот история. Прибыв в Египет, в 38 году правления царя Эвергета. Эвергета и Птолемеевы, дело в том, что их было два. Но ни один из них не правил 38 лет. Поэтому были люди, которые хотели понять, греческий текст это позволяет понять так, что в свои 38 лет он прибыл в Египет во время правления царя Эвергета. Потому что там как раз оборот такой, который не употребляется для чего-то по царствованию там, царя Эвергета и так далее. Но все-таки нашли в текстах Септуагинты и так далее, нашли похожие обороты. И, скорее всего, речь идет о царстве царя Эвергета. Как быть, что ни один из них 38 лет не царствовал. Эвергет II царствовал меньше 38 лет, но до него царствовал как бы, его брат. И он отчитывал свое царство с 170 года до новой эры, включая, то есть, царствование того, кто царствовал до него. И тогда 38 лет набегает, соответственно, со 170 года мы подходим к 132 году до новой эры, когда автор пролога прибыл в Египет, 132 год. То есть уже почти излет 2 века до новой эры. У нас это место как бы лакуна. Мы почти не знаем, что там происходит в Израиле в это время, что в головах израильтян в это время, чем они живут, чем мыслят. Поэтому эта книга еще и возможность посмотреть, поглядеть, о чем они там думали и так далее. Скорее всего, автор не сразу же вот приехал в Египет, и сразу же он взялся за перевод. То есть, но пытаясь как-то разложить, а когда же жил дед, если вот с сыном, так то предполагают, что дед написал эту книгу где-то в 250-м или около того году до новой эры. Разумеется, это все такие замки, отчасти замки на песке, но вот такое предположение есть. Итак, прибыв в Египет в 38 году управления царя Эвергета и прожив там достаточно долго, я обнаружил много книг, в которых содержится весьма почтенное учение. То есть, в чем здесь идет речь? Если раньше учение передавалось устно, да, и как бы, ну, настоящую мудрость можно получить только из уст в уста, непосредственно под присмотром, непосредственно под надзором, то вот стали появляться книги. Если помним, да, Евангелие от Луки начинается похожим образом, как многие уже написали, так рассудилось и мне. То есть поскольку уже есть традиция письменно излагать это знание, как вот говорит Лука, я тебе научу письменно изложу то, в чем ты уже устно наставлен. И здесь тоже он видит, что много книг написано. Поэтому я решил, что и мне следует приложить некоторое усердие и трудолюбие перевести эту книгу. То есть мудрость становится в книгах. Появляется много книг. То есть если раньше, ну давайте можем сказать, настоящее знание можно получить только устно в Доме учения, в Бет-Мидраше. А если это не настоящее знание, то это, ну, то это а в книгах это значит тогда ерунда полная. То, что, знаешь, книги только пишут только глупцы, а настоящие мудрецы устно передают знания. Он видел книги, что мудрость появилась в книгах, значит, и можно на греческий перевести еще одну книгу, раз она уже переводится. Много времени я потратил, много бессонных ночей приложил, много знаний, желая довести эту книгу до конца, для того, чтобы живущие на чужбине могли обрести знания и сообразовать свои обычаи и нравы с требованиями закона. Опять-таки, есть очень много эллинизированных евреев, которые живут далеко, в Александрийской общине и так далее. Там, конечно, были огромные синагоги и так далее. Но и, как он и раньше писал, да, что Израиль, мы должны стараться, чтобы те, кто не знает нашего языка, то есть живущие здесь, не обязательно евреи, живущие на чужбине, но люди, живущие в дальних странах, они смогут жить в соответствии с требованиями закона. То есть образовать свои обычаи с требованиями закона. Вот это задумка. Что мы знаем об авторе, кроме того, что вот мы например, предположили годы его жизни, о переводчике мы не можем уверенно сказать. Дело в том, что в некоторых еврейских рукописях, в конце рукописи стоят вот это слова Шимона бен Йошуа бен Сира, то есть есть еще и Шимон. И можно сделать такое предположение, что переводчик, тот, кто сделал этот пролог и сделал перевод этой книги, это человек по имени Шимон. Некоторые предполагали, что это Шимон, как его называют в православной традиции, христоприимец, тот самый Симон Праведный, которым в Евангелии от Луки принесли благословлять Машеха. Другие говорят, что это Шимон, сын Анании, который ушел и обосновал в Египте храм. Там, в общем, был такой посев, большой раздор в Израиле. В общем, когда есть просто какой-то Шимон, нам же хочется, чтобы это был не просто какой-то Шимон, а чтобы это был, ну, Шимон. Чтобы это был какой-то...
Всем Шимоном Шимон.
Всем Шимоном Шимон, да. То есть не просто какой-то Шимон написал. Потому что книгу, которую написал Шимон, это, ну, книга и книга. Мало ли таких книг. А я только знаю несколько Шимонов. А вот если это тот Шимон, который Машеха на руках держал, и он книгу написал, это же, ну, крутейшая книга получается. Если так посмотреть, тогда ее обязательно надо читать. Но дело в том, что в сирийской версии и в других версиях написано это слова Иешуа бен Шимон бен Сира, то есть Шимон – это патроним, это отец, то есть прадед переводчика, отец этого самого Иешуа, книгу которого он переводит, и, может быть, имя переводчика тоже Шимон, и оттуда оно возникает в еврейских рукописях. Ну, словом, кроме того, что мы можем сказать, что это очень грамотный человек, что он сведущ в медицине, что он сведущ во многих областях еврейской науки, мы ничего о нем не можем сказать. Есть еще один апокриф, связанный с Бен Сира. Это книга, которая называется «Алфавит Бен Сира». В нем приводится совершенно безумная история о том, что Бен Сира – это сын пророка Ирмияу. Как такое получилось, оставим это на совести того, кто написал этот апокриф. Словом, видимо, была такая легенда в еврейском народе, в скобочках, раз это обрастает легендами, значит, книга была авторитетная. Вот, собственно, то малое, что мы можем сказать. И из текста книги дальше видно, что человек знаком со священством, что он очень близко знаком с храмовым служением, что он очень и дед его, он сам очень, так сказать, сведущий во многом товарищ, но мы все-таки не можем точно говорить, кто этот человек, чью книгу переводили, и кто ее переводил. Вот, значит, такой пролог книги.
По героизму, что он берется сам перевести, да?
Да, это огромный труд. Как сказать, человек, который что-то переводил, могу сказать так.
И читая на русском, я думаю о том, что здесь уже есть искажение.
Он уже, когда перевел на греческий, он сказал, что там есть искажение. Когда он сам перевел, он сказал... Внимание, будьте снисходительны, здесь есть искажение. Но Можно же пойти пути по такому, а, это все искажение, это русский перевод, не будем его читать. Он не сказал относиться пренебрежительно, он сказал относиться снисходительно.
Но он все равно отсылает к ивриту ведь, нет? Так же,
он
как
все
и
равно
Тора.
Говорит, что мы это делаем, я это перевел, но смотрите, так же, как и Тора, все это сильно отличается. Это не значит, что не надо переводить. Это не значит, что не надо переводить. То есть он же сам же и берется переводить. То есть он должен
же...
понимать, что невозможно передать, даже не потому, что это великая книга, Тора, Танах, а потому что, ну, как он, то, что имеет силу на иврите, не имеет силу на греческом. Какие-то слова невозможно перевести с русского ни на какой другой язык, с английского ни на какой другой язык. И, ну, понятно, да, оттенки слов и так далее, да, то есть можешь ли ты точно сказать, в чем разница между продрогнуть и озябнуть? Она есть, вот, но поскольку в разговорном языке одно вместо другого может, и можно сказать просто замерзнуть, да, вот, еще и как бы есть понятие богатства языка, богатства словарного запаса одного народа и другого народа. Ну, словом, как бы вот читая, пока вот я читаю Танах, каждый почти день, и каждый день я вижу, как сложно это перевести, понять какую-то фразу так или иначе. Все очень сложно. Вот даже начиная, вот сейчас мы начнем читать, собственно, книгу деда, которую перевел внук. И вот, скажем, Кузнецова, который, ну, опытный переводчик, переводит: «Всякая мудрость от Господа, с ним она пребывает вовеки». Вот. А если посмотреть греческий текст и такие, вот эти, те отрывки, которые сохранились из еврейского текста, то можно сказать так: «Вся мудрость от Господа, с ним она пребывает вовеки». То есть, как сказать, как тепло оно у солнышка, и оно с ним вовеки, оно нам лучиками своими шлет тепло и свет, а само оно светлое и теплое, это оно источник, и от того, что она изливает, оно не угасает, конечно, ну, с точки зрения астрофизики, оно там погаснет через миллионы лет. Ну, аналог такой, Всевышний, он вечный. То есть Всевышний вечный источник мудрости, и мудрость не спущена на землю и уже дана нам, а она постоянно от него изливается, и вся она в полноте своей содержится у него. Вот. И понимаешь, между разницей между вся мудрость и всякая мудрость? Всякая мудрость – это значит знание, как устроен двигатель внутреннего сгорания, это премудрость. И знание, скажем, армянского грамматики, это премудрость. Всякое. И то, и другое премудрость. И всякая премудрость. А всякая премудрость от Господа, и с ним она пребывает вовеки, это значит, что она вся у него, и она вовеки у него. Что это еще значит, да, что, как это можно сказать, если это сравнивать со светом, то есть ты можешь стоять у свечи сутки, как только ты вышел во тьму, ты в темноте, то есть ты не можешь зарядиться светом. Можно ли так с премудростью, да, то есть как? То есть ты, пока ты подключен к этому источнику, ты мудр. Когда ты от него отключился, тут уже другой вопрос.
Та же самая премудрость, что была вот при предисловии, она сегодня и здесь. Люди проходят, уходят, а греться приходят, скажем так, или
да,
побыть у нее. Это как? Это тоже солнце, мы смотрим на то же солнце, что смотрел тогда автор вот этой книги, да?
Да, солнце тоже солнце, да. И как бы источник мудрости, он всегда один и тот же, она у него. Песок морской, дождевые капли и дни вечности, кто сосчитает, то есть пространство и время, да, песок морской, это то, что на дне моря, ну, как бы, да, самая глубина, дождевые капли, то, что падает с неба, наполняет эту глубину, а дни вечности, ну, это вообще такое понятие, как бесконечность отмеренного времени. Что такое день вечности? Это вообще неуловимая нами единица измерения. То есть как он задает такую пространственную и духовную систему координат. Высь небес, шире земную, бездну и мудрость, кто измерит. То есть, как есть у нас высота и в высоту бесконечности, глубина в глубину бесконечности, так далее, так далее. Система координат уходит никуда, вдаль. Точно так же и мудрость. И никто не может ее измерить, то есть измерить, как бы определить ее пределы. Она бесконечна, то есть чтобы она бесконечна, как дни вечности, то и измерять ее невозможно.
Это как эштаунбет, как-то по-русски. Можно быть шокирован стоять у галактики, да, скажем так.
Да. Онемевшим.
Онемевшим.
Оцепеневшим, да. Оцепенение.
О, сколько слов опять.
Да, сколько слов, да. И попробуй переведи на другой язык.
Да.
Раньше всего создана была мудрость, да, об этом, по-моему, 8 глава книги «Притч» говорит об этом, да, если помнишь.
Угу.
Откроем, открыть или помнишь?
Я помню так, да. Угу.
Вот, то есть, прежде всего, я была при нем художницей и да, так далее.
Вначале.
Да. Изначально замысел разума. То есть, когда Господь замыслил мироздание, это проявление его премудрости. То есть ведь мироздание, оно не устроено отдельно, в нем не существует отдельно анатомия ящерицы, скажем, и тигра, и геология, все это связано в одну единую премудрость. Все мироздание, весь замысел, это только мы про физический мир сейчас говорим, это все плод одной как бы мысли, да, «Соф маасе бемахшават тхила», конечное действие в изначальной мысли. То есть, как искры, ну, как можно, трудно уподобить, как Господь замышляет Вселенную. У нас нету инструментов. Все, чем мы будем пользоваться, это какие-то метафоры, которые, в общем-то, еще более жалкие, чем перевод. Да? То есть, что такое премудрость сотворения мира? Как это увидеть весь мир во всей его полноте и во всем его продолжительности, как одной мыслью? Вот это о чем идет речь.
Только хотел сказать, так застрянешь, как ребенок, если начнешь описывать, и тут как-то все-таки обосновано, да? Да.
Кому был открыт корень мудрости? Корень мудрости здесь корень не как корень, куда она прорастает, не как у дерева корень. А вот как есть айсберг, есть у него верхняя сторона, есть у него глубинная сторона. Кому открыто то, как она там кренится вверху, кому открыт источник, из которого она изливается, то есть если представить себе, как вода изливается, кому открыт тот сосуд, из которого она изливается. Снова, мы видим только какую-то видимую часть, там нам открытую часть мудрости, и не можем постигнуть ее полноты. Кто постиг все ее искусство? Интересно, слово «искусство» здесь в оригинале «арама», хитрость. Змей был мудрейшим из зверей. Вот это же слово «хитрейший», «мудрейший» в православных молитвах Ишуа называют «всехитрец». То есть не «хитрец» — это слово «перехитрить» не в плохом коннотации, а вот в смысле и хитриться, в смысле такой особой прикладной мудрости, которая, как сказать, устраивает взаимодействие сложных механизмов, которые приводит в синхронное действие, заставляет синхронно работать множество деталей. То есть умение превратить неработающего в работающего, умение сделать работающий механизм. Не искусство, в смысле делать красиво. Это тоже. Но сделать точно налаженно, да, то есть кто постиг вот эту гармонию звучания всего цельного мира, то То есть вот этот вот осознал всю целостность этого грандиозного устройства, организма. Ну, я, опять-таки, это метафоры, и они по определению убоги, но понятно идет речь.
Как в немецком есть слово «шлау», это не обязательно хитрый такой, а это тот, который достаточно умен что-то из чего-то сделать, там, продвинуть или еще что-то такое. Не обязательно это что-то негативное такое. Это такое...
О, искусство же тоже слово «искусство», и искушение тоже искусство. Да. Искусство – это умение испробовать, это вкушать, ну, как бы, испробование, испробованность. Вот. Есть лишь один, он мудр, очень страшен, к страху мы еще вернемся. Да, нура, да, нура, я слово яра, бояться, богобоязненность, трепет. Он страшен не в смысле, что он страшный, как вот страшен, значит, а он вызывает трепет. На престоле он восседает. Сам Господь сотворил ее. Сам Господь ее сотворил. То есть она была прежде всех творений, да? И поэтому она и непостижима, потому что она была как бы прежде нас, она на недосягаемом нас уровне. Сам Господь сотворил ее, рассмотрел ее, то есть как при сотворении каждой детали уделено внимание, как сказать. Знаешь, вот есть какие-то вещи, которые, ну, как вот брендовые считают, есть подделки. И бренды, и как, подделки, они часто подводят себя в детальках каких-то, в непроработанности каких-то маленьких черточек, маленьких штрихов. Здесь Господь как бы увидел, вот как Господь увидел свет и сказал, что он хорош. Он рассмотрел, здесь даже более всматривался, рассматривая каждую ее, каждую деталь. Все продумано, все предусмотрено в мельчайших деталях, и рассмотрел ее, и исчислил, и излил на дела свои, то есть применил ее на практике, запустил все в этом мире, что происходит, и круговорот воды, и все климатические действия. То есть запустил все мироздание.
Вот как бы, Алекс, грубо не звучало, все равно, ну, как можно сказать, что это был инструмент для того, чтобы, ну, создавать через него. Ну, то есть, как бы вот передоперационный вот стол, я представляю себе, да, и там лежат разные инструменты,
да,
и вот среди них...
Инструментом как бы отдельное от сознания, а от создателя, а мудрость, она как мысль его. Она мысль, с одной стороны, ты ее создаешь, с другой стороны, она от тебя еще неотделима. Да, то есть такая, как сказать, снова, уже... когда мы говорим «Господь помыслил», мы используем человеческую терминологию.
Да, да. Да. И инструмент, да, тоже самое. Лучше скажем продолжение руки. Продолжение руки.
Да, да. Да, продолжение, да. Мысли. Ну, да. Мы говорим, рука Господня сотворила, да, хотя понятно, что он. Ну, снова это все метафорика.
Да, метафорика.
Да. Он отмерил ее всякой плоти. То есть каждому, всякая плоть здесь люди, человечество. Каждому он отмерил мудрость. То есть, кому мензурку, кому ведро, кому цистерну, кому трехлитровую банку. Снова это я говорю метафорами, да? Каждому человеку отмерена мудрость. Но превыше всего, здесь вот это слово «превыше всего», там очень такое хитрое слово используется, в изобилии. То есть, не «превыше всего», а... В изобилии. В чем разница? Ну, например, если всем дали на обед по 10 рисинок, а тебе дали 15 рисинок, как бы больше всех, но как бы это тебя особо не спасает в плане пообедать. Вот. Хотя ты как отчет, ты жалуешься, ты больше всех получил. Вот. Превыше всего здесь имеется в виду в изобилии. То есть под всякое твое дело... Вот все, что тебе нужно, для тебя изливается мудрость. Если ты боишься Бога, тем, кто любит. Там стоит, по-моему, боящихся его, но любовь и боязнь, мы к этому еще придем.
У меня сразу вот эта история, помнишь, когда три раба было, одному данный талант, 1, 3 и 5, и там написано такой маленький этот, каждому по силе его, вот эта сила.
Каждому по силе его, да. каждому
Все.
по себе. То есть, если ты там своему ребенку 5-летнему можешь дать там 5 евро по супермаркету пройтись и сказать ему, купи себе сладости, ну, к примеру, да, то когда ему 15, это уже, ну, как, другое, если еще даришь деньги, к примеру, да, то есть, и, ну, и порция дается каждому, так, и еда также, да, и задачи по дому также даются, и ему достаточно так же дается, да, каждому, вот как человеку нужно, и в той области, в которой человеку нужно.
Но я здесь любящий его. Все же человек тоже решает, сколько ему съесть или получить. Или? Или я
Да,
ошибаюсь?
да, да, да. То есть ты можешь сказать, я Библию буду изучать 15 минут в неделю, а уделю внимание, там, скажем, биржевым этим показателям, или буду учить китайский язык, сейчас без китайского никуда. Вот. То есть мы же тоже как бы ищем какой-то мудрости в этом мире. Кто-то снова, да, ну как, любой человек так. Сколько в твоей жизни занимает Всевышний, если ты любишь изготавливать мебель, то ты изготавливаешь мебель и в это углубляешься. А если ты любишь Творца, то ты от него и черпаешь. То есть, начало-то, как сказать, сосуд, который создается, который нальется мудрость, это сосуд твоей любви ко Всевышнему.
Процесс взаимный.
Да.
Нет вот этого высказывания, что нам там уже сценарий прописали, вот я родился таким. Нет, все можно взять,
Да, да,
как-то
да, да. То есть
точно.
тем, кто любит, тем ненормировано, сказать, не мерою дается, да?
И не во время изучения только, то есть он куда бы, наверное,
Да.
не пошел, оно уже с ним действует.
Да. Дальше он переходит говорить про, как бы вроде бы меняет тему, но не совсем меняет тему. Страх перед Господом, честь и слава. Ну, вообще человек, как сказать, стыдно же бояться. Стыдно бояться там, пауков, стыдно бояться, да, или там стыдно бояться в лифте ездить. Вообще страх такое чувство постыдное обычно, да, то есть как не добавляет чего-то к репутации страх. А здесь как бы говорится, что страх перед Господом честь и хвала. Вот есть ну, скажем, давай, на примере семейных отношений скажем. Ты любишь свою жену, и ты, любя свою жену, относишься к ней с трепетом. Тебе не хочется ее обидеть, не хочется утрудить ее лишний раз, не хочется, как сказать, чтобы она как-то пострадала, как-то сделать ей больно. Это проявление любви. Да, как вот Петр говорит, обращайтесь с женами, как с наихрупчайшим сосудом. И вот этот страх, трепет, который ты испытываешь, это проявление любви. Ну, одна из как сторон любви. И кто-то скажет, да ты подкаблучник. Что там, да, вот жена нам нужна, чтобы там, что делать?
Пылесосить, кушать, варить.
Пылесосить, сосиски варить, там, ну, кушать варить, ну и все остальное там, ну. А ты как бы в доме хозяин. Вот. Что она вообще рот разевает? И да, у нее есть такие, как бы сказать, сообщества, в которых это стыдно. Ну, как уважать жену. Сказать, я вот не задержусь сейчас, чтобы жена одна не сидела. Я не оставлю с вами попить пива, потому что хочу домой к жене, чтобы она не была одна, чтобы она не волновалась. Позвоню ей, чтобы она... Ну, это понятно, я думаю, да, это какие-то прописные вещи. Вот. И кому-то покажется, что это стыдно. А страх перед Господом – это честь и слава. То есть это трепет по отношению ко Всевышнему, не то, что постыжает человека.
А где ее видно, честь и слава? Все же, как бы вот ты сейчас говоришь, вот мы сидим, например, с тобой, и я говорю, я хочу домой вернуться там раньше, чтобы жену не расстроить. Это видно же где-то. А вот слава и честь. Я вот, например, понимаю этот стих так, что такого человека видно. То есть он, его не надо поднимать и прославлять, его видно. То есть
Да.
он сильный, с ним тепло,
Да.
вот с ним хорошо.
То есть есть человек, который сильный, накачанный, ну, качок, там, мастер каких-то восточных единоборств, и он сильный, он, ну, как бы это, я не пренебрегаю, потому что для того, чтобы достигнуть совершенства в этих единоборствах, нужно много работать, да, какой-то там борец крутой или боксер, который как бы, ну, развил себя в этой области. И это в каких-то кругах честь и слава. И снова, я не пренебрегаю, потому что это как бы какой-то силы, который, как бы, достижение, которое человек достиг.
С ним не страшно вечером
ходить по улицам. С ним не страшно вечером ходить по улицам. Но есть люди, которые... Вот ты находишься рядом с ним, и у тебя мир такой на душе от того, что он рядом с тобой. Хотя он не борец, не мастер, и, как сказать, хочется посидеть рядом с ним просто. Так вот, и чувствуешь себя в безопасности. По-моему, это лучше, как бы сказать, вот как комплимент человеку, когда скажешь, с тобой, как за каменной стеной, хотя ты не качок, не Чак Норрис, не Джеки Чан, а просто вот это ощущение мира, которое дает рядом с собой человек Божий.
А это не то же самое, что когда пратец Авраам, он народ у него получился. Помнишь, Мидраш, когда он шатры ставил и путников брал, и с ним решили остаться. Получается, народ. То есть он их не рожал, а они говорят: слушай, я не пойду дальше с караваном, вот товар свой отдаю там, а я остаюсь здесь с Авраамом. И так хоп, и 70 человек, а потом хоп, и 170.
Да, а потом и больше 300, да, когда там надо было воевать.
Потому что с ним было как-то вот...
Вот, зихер. Еще же, опять-таки, вот представь себе, приходит, ты сидишь в шатре у Авраама, приходит тебе Авраам и говорит: пойдем воевать против армии пяти царей. Ты спрашиваешь, а с кликером? То есть у нас штыков не хватит против них воевать. То есть 300, там сколько, да, человек идет воевать против армии пяти человек, пяти царей, допустим, 2500, вооруженных, тренированных, которые живут войной. Что тебя сподвигнет пойти, если ты не знаешь, что Авраам, он человек Божий?
Вот другая половина стиха 11. Веселье, венец радости. То есть это, может быть, звучит религиозно, фанатично или глупо, да, но ты скажешь: слушай, пойдем. А ты идешь, да, и я иду.
Да, это веселье, радость и долголетие там в третьем стихе в оригинале. Угу. Долголетие – это может быть и вот это понятие орех ямим – долгота дней. То есть, когда день твой проходит полностью, да, который как бы в день вмещается очень много. Бывает так, что раз ничего сделать не успел, день прошел. Да, вот как, знаешь, я видел, как живут, скажем, люди, которые от наркотиков зависели, вот они там проснулись где-то к 4, там походили, где-то к 11 вечера они уже снова раз такие, все, день у них прошел. Это и долгие дни, и долгота дней, и орех ямим, конечно, и в понимании грядущего века. То есть мы говорили про дни вечности. Ты попадешь в мир, где дни – это дни вечности. Так, понятно, да, мысль?
Угу.
Страх перед Господом – сердце услада. Мы говорили, вот когда мы говорили про то, что говорили, блаженство, да, вот блаженный муж, который, то, другое, третье, да. Ощущение счастья в жизни от того, что ты любишь Творца, и от ощущения вот этой, вот для того, чтобы, вот как мы сказали, заботиться о своей жене, ты должен знать, что ее обижать, что ей дорого, что ей, как, понятно, да? И вот это вот внимание Творцу, когда ты каждым своим действием думаешь, я хочу, чтобы от меня было воскресение благоприятное Всевышнему. Жить в этом состоянии, ты вот в этом созерцании, с одной стороны, близости с Творцом, который дает любовь, с другой стороны, трепета, когда ты, если это только любовь без страха, то это только ты любишь, и там крушишь всю дистанцию и так далее. Если только страх без любви, то это такая депрессия, когда, знаешь, когда против тебя получился страшный бог, которого ты не любишь, и от него даже от него умереть даже нельзя, потому что не помогает. Тогда эта желчность такая возникает от этого. Если это страх с любовью, да, вот любящий его, и страх. А почему сразу про любовь и про страх говорю? Любовь и страх, как бы, две руки одного тела. В этом смысле трепет.
Боюсь не угодить, скажешь так, да?
Боюсь не угодить, да. И только вот хочешь взять угодить, но боюсь не угодить.
Ребенка вот взять, например, этот, он точно тебя не нападет, не тебя не побьет, да? А ты боишься его не сегодня, что не состоишься к нему как к отец, да? Вот хочешь его со школы забрать, там, бублик ему купить какой-нибудь вкусненький. Вот ты как-то в трепете, да, в это все?
Да.
Ну, как бы страх перед Всевышним, то есть Всевышний, не ребенок.
Да. Вот.
Желание угодить или бояться не угодить.
Да,
Или?
да. Но это же как... А еще, когда ты берешь на руки, вот ты, отец, тебе знакомо это ощущение, когда ты берешь на руки новорожденного ребенка. С одной стороны, знаешь, ты себе жил и жил. Вот, например, ты жил, и какое-то время своей жизни ты, скажем, любил только себя. Маленький мальчик, да, там, ну как, вот, по большому счету, понятно, родители, папа с мамой, но вот так на уровне заботливости любил только себя. Потом ты встречаешь женщину, которую ты любишь. А потом у тебя, и казалось бы, да, кто-то еще в твое сердце может поместиться. А потом у тебя рождается ребенок, который, как сказать, его, этого ребенка вообще не за что любить. То есть как, ну за что ты его можешь полюбить? Он еще вообще никаких качеств не проявил своих. То есть, и ты понимаешь, что вот этот маленький комочек, который здесь у тебя на руках, он тебе очень дорог, и ты его бесконечно любишь, и вот отношение к нему как вот к какому-то хрупчайшему сосуду. Но я думаю, тебе это знакомо.
И слышал такое выражение недавно, а потом он займет всю твою жизнь.
А
То
потом он
есть,
займет
если
всю твою жизнь, да.
я продал мотоцикл, я больше там что-то еще. Некоторые вещи просто выдавлены были, да, скажем
Да,
так.
вот. И вот это, но с другой стороны, как бы это не то, чтобы вот как, не дай бог, другой пример. Тебе дали гранату с сорванной чекой, сказали, держи ее рукой. И ты только ее держишь осторожно. Вот. Тоже есть осторожность, да. Любви нету, потому что
С
как бы
любовью.
эту гранату не очень любишь, которую ты держишь. Вот, с выровненной чекой, да? А то есть с ребенком ты также осторожен, но ты его любишь. Поэтому от этого, вот этого ощущения, что тебе выдают, ты первый раз держишь своего первого ребенка, и счастье, которое тебя распирает, вот это блаженство, которое тебя распирает, оно же это непередаваемо. Хотя, казалось бы, а за что ты вот это существо любишь? Оно еще только кричит, даже еще не улыбается. Но ты его уже любишь. Это такая безусловная любовь. Поэтому вот как страх перед Господом, это такая же радость от любви. Ну,
О,
опять-таки.
ребенке, сколько раз говоришь, вот хочешь подержать? Нет, я боюсь, да? Или говорят, или ты, например, берешь ребенка и боишься повернуться не так, задеть косяк двери. То есть раньше ты ходил, ты просто двигался в комнату, там, летал в подвал, еще куда. А тут ты раз и начал за жизнью своей смотреть. Ты стал внимательно двигаться, аккуратно, чтобы не повредить его. Вот. А разве
Да.
может быть, чтобы стыдно было? Нет, конечно, да? Ты же горд, что ты боишься его повредить.
Вот.
И не
Ты,
угодить.
наоборот, ты такой гордый, гордый папа, который идет, или там гордая мама, которая идет с ребенком, и понятно, что она боится его повредить. Ну вот на этом давай пока остановимся.